Это вся Россия когда-нибудь скажет и сделает. Господь не покинет России, только бы с ним, только бы с ним. И такая будет революция, какой мир не видал. Глава 7. Диктатор заговорщиков, князь Сергей Петрович Трубецкой, полковник лейб-гвардии Преображенского полка, жил в доме своего тестя, графа Лаваля, на Английской набережной, около Сената. Полунищий француз-эмигрант, женившись на московской купеческой дочке, миллионщице, наследнице 17 тысяч душ и богатейших медных заводов на Урале, Лаваль вышел в люди, сделался русским графом, камергером, тайным советником, директором департамента в Министерстве иностранных дел. На балах и раутах его собиралось все высшее общество, дипломатический корпус и царская фамилия. Одна из его дочерей, Зинаида, была замужем за графом Лепцельтерном, австрийским посланником. Другая, Екатерина, за князем Трубецким. На верхней лестничной площадке, выложенной древними мраморными плитами из дворца Нерона, встретил Голицына и Оболенского почтительно ласково старичок-камердинер, седенький, в черном атласном фраке, в черных шелковых чулках и башмаках, похожий на старого дипломата, и через ряд великолепных, точно дворцовых, покоев провел их наполовину князеву в его кабинет. Это была огромная, заставленная книжными шкафами комната с окнами на Неву, очень светлая, но уютно затененная темными коврами, темной дубовой облицовкой стен и темно-зеленую софьянную мебелью. Хозяин встретил гостей со своей обычной, тихой и ровной, несветской любезностью. «Мы к вам на минутку, князь», — начал Оболенский, не садясь, несмотря на приглашение хозяева. «Рылеев очень просит вас пожаловать...» «Ах, боже мой!» — спохватился Трубецкой. «Я так виноват перед ним. Верите ли, господа, каждый день собираюсь, и вот все эти штабные дела проклятые, но непременно, непременно на днях, завтра же». «Не завтра, а сегодня, сейчас. Мы за вами приехали, князь, и без вас не уедем», — произнес Оболенский с твердостью. «Сейчас? Я, право, господа, не знаю. Да что же вы стоите? Садитесь. Ну, хоть на минутку. Не угодно ли позавтракать?» От завтрака отказались решительно, но должны были усесться в глубокие, колыбельно-мягкие кресла у камина, уютно пылавшего в белесоватых полуденных сумерках. Заметив, что огонь может обеспокоить Голицына, Трубецкой подвинул экран так, чтобы ногам было тепло, а лицу не жарко. И только тогда уселся против них спиною к свету, невольная уловка людей застенчивых. «Дайте, господа, хоть с мыслями собраться». Голицын оглянулся на дверь. Трубецкой встал, подошел к ней и запер на ключ. «А та, наполовину княгини, там сейчас никого», — указал на другую дверь. «Позвольте, господа, говорить откровенно». «Откровенность лучше всего», — подтвердил Голицын, вглядываясь в Трубецкого пристально. «Одет по-домашнему, во фраке. Не очень молод, лет за 30. Высок, сутул, худ, со впалую грудью, как у чахоточных, рябоват, рыжеват, с растрепанными жидкими бачками, с оттопыренными ушами, длинным узким лицом, большим загнутым носом, толстыми губами и двумя болезненными морщинками по углам рта. Немного похож на жида, как дразнили его в детстве товарищи. Некрасив, но в больших серых глазах, детски простых, печальных и добрых, такое благородство, что Голицын подумал, уж полно, не ошиблись ли мы с Оболенским. И вспомнились ему слова из сочиненной Трубецким Конституции, устава Славяно-Русской империи. «Рабство отменяется, разделение между благородными и простолюдинами не принимается, по элику оно противно христианской вере, по которой все люди — братья, все рождены на благо, и все просто люди, ибо все пред Богом слабы. Весь он был в этих словах. Не Брут, не Робеспьер и Марат, а вельможный либералист, добрый русский князь, идущий к простому народу со свободой, братством и равенством. Дон Кишот революции. Мое положение в обществе весьма тягостно. Я чувствую, что не имею духу действовать к погибели, но боюсь, что власти не имею уже остановить, — заговорил глухим, сиповатым, но приятно мягким голосом. «Слушаешь, точно рукой проводишь по бархату», — казалось Голицыну. «Им нужно одно мое имя. Рылеев распоряжается всем, а я ничего не знаю. Не знаю даже, как попал в диктаторы». Голицын чувствовал легкий запах чайной розы и все не понимал, откуда. Наконец, опустив глаза, увидел на ручке кресла, в котором сидел, маленький дамский кружевной платок. Взял и понюхал. Трубецкой взглянул на него и чуть-чуть покраснел, замолчал. Голицын тоже молча подал ему платок, он сунул его в боковой карман и продолжал говорить. У Рылеева решимость действовать почти без всякой надежды. Но, судя по средствам и по намерениям, сие есть верх безумия. Верх безумия, вот. Имел привычку повторять последние слова, немного запинаясь, растягивая и пришепетывая. В этом косноязычии было что-то вельможно расслабленное и детски простодушное. Войск, кои могут быть употреблены для целей общества, недостаточно. Никто из важных лиц всем предприятии не участвует. Набрали пустой молодежи, которая только болтает, но болтают в гостиных, а на площадях и улицах молчат. Смешно подумать, что 3-4 прапорщика без весу, без имени мыслят поколебать столетиями основанную империю. Столетиями основанную империю, вот. «Серж, вы здесь?» — раздался молодой женский голос, и Голицын, оглянувшись, увидел на пороге незапертой двери, той, что вела наполовину княгинину, незнакомую даму. Она хотела войти, но, заметив гостей, остановилась в нерешимости. «Здравствуйте, князь!» — узнала Оболенского и подошла к нему. «Извините, господа, кажется, я помешала. Позвольте, мой друг, представить вам князя Голицына», — сказал Трубецкой. Целуя руку ее, Голицын почувствовал запах чайной розы. Вся в черном, в трауре по покойном императоре, с черными гладкими начесами волос на висках, она сама напоминала желтоватую, ровную и свежую бледностью лица чайную розу. «Катаж от Катшерин» — звали ее по-французски. А по-русски немного смешно — «Каташию». Но верно, маленькая, кругленькая, крепенькая, с быстрыми движениями, катающаяся, как точеный из слоновой кости шарик. Все замолчали. Княгиня переглянулась с мужем, и по одному этому взгляду видно было, как они счастливы. Сами себя считали старую парочкой, а другим все еще казались молодыми. Когда бывали вместе на людях, улыбались виноватой улыбкой, как будто стыдились своего счастья. Улыбнулись и теперь, но в глазах у обоих была тревога вещая.